Скучна эта страна, и к тому же любить ее надо. Этот Сева действовал просто, проще нельзя. Высмотрит, познакомится, говорит, хочешь иметь от меня ребенка? Будет наверняка, ты же страдаешь от бездетности, и никаких претензий с обеих сторон. Никто никому не должен. Я получаю удовольствие, ты дитё, то, что ты понесешь, гарантирую, если физиология, конечно, позволяет. Но в крайнем случае не получится, не такая уж катастрофа, но обычно самые бездетные от меня несли. Говорил мягко, улыбчиво, получалось даже душевно, без цинизма. Возмущались женщины робко, смеялись, пожимали плечами, но телефон брали, многие приходили, как он уверял меня, 75%. В комиссии по рассмотрению изобретений рацпредложений метеорологии, была такая, может быть, еще и есть, всегда отписывались двумя причинами. А. Изобретение интересное, но нуждается в доработке. Б. Слишком сложное, нужно упростить. На сей раз ни то, ни другое не годилось. Дело в том, что предлагалось приделать ручку к ведру для измерения осадков на метеостанциях. Так персоналу без ручки носить неудобно. Впервые в истории комиссии обе отговорки не годились. После долгих прений комиссия готова была сдаться и принять предложение, но тут встает старейший член комиссии и рассказывает. Он вспомнил, что 55 лет назад в эпоху революции поступило похожее предложение, ручку ввели, и что вы думаете? Количество осадков по стране резко уменьшилось. Стали выяснять и установили, что когда работник несет ведро без ручки, охватив его обеими руками, прижимая к груди, он несет осторожно, так не хочет быть облитым. Имея ручку, ему наплевать, он идет, размахивая ведром, не думая, что это осадки, а не вода. Он считает, что несет воду. С облегчением комиссия отвергла ручку. Я ненавижу великих людей, тех, кто оставил после себя учения, книги. Они замусорили мир, в бумажной пыли воздух, язык засорен цитатами, слова изношены, сказал и с вызовом посмотрел на меня. Интересно, очень интересно, когда я не знаю, что ответить, я задумчиво повторяю, интересно. В этом училище преподавали латынь. Учили стихи Овидия, Державина, натирали воском паркеты, отмечая юбилеи Ньютона, Чехова, Маяковского, Рахманинова. В Туркмении во времена секретаря ЦК Гафурова, когда должны были его снимать, послали в Ашхабад члена политбюро Кириленко, чтобы провести пленум. Приехал, приняли роскошно. Вино, сауна, девочки, подарили два ковра, дорогие. На одном портрете Кириленко, на другом он же в горах. Пленум не собрали, Гафуров остался править. Мой отец считал, что дерево — это чудо. Корни гонят воду по стволу вверх на десятки метров. Есть деревья высоченные, 100 метров — это ж какие нужны насосы. В сосудах ствола влага поднимается к листьям со скоростью 60 метров в час. По своей мощности такая система способна поднять соки в дереве на высоту до 3 километров бесшумно, беспрерывно. Отец показывал, как хитроумно укрепляет себя сосна на камнях, на песчаных обрывах. Я вспомнил об этом в Норвегии, любуясь инженерным искусством сосен, елей, что устраивались на голых гранитных скалах. Каждому дереву приходилось создавать свою конструкцию. Орнитологи рассказывали мне про золотистую ржанку. Из тундры она летит от нас в аргентинские пампасы, находит свой путь длиною в 10 000 километров. Есть птицы, чьи птенцы совершают перелеты в первый раз самостоятельно, без взрослых. Ладно, птицы. Но вот бабочка, монарх, улетает на зиму за 3 000 километров. Она, такая крошка, пролетает в день 130 километров. Великие ученые Эйнштейн, Роберт Милликен, Тимофей Фрисовский, Добжанский твердили о том, что материалистическая философия — свидетельство невежества. Настоящий ученый смиренно склоняется перед мудростью природы, великолепием ее устройства. Он любит цитировать Библию, например, «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Возможности любого живого существа огромны. Возможности человека достаточно велики. Мозг наш имеет куда больше потенциал, чем мы используем. Емкость мозга, если наглядно изобразить, составляет 20 миллионов томов. Необъяснимо, сколько умещается в тесном пространстве черепа. Мы, обыкновенные люди, имеем в пользовании ничтожную часть своей библиотеки. Наша голова способна выучить все языки мира, освоить десятки специальностей, проштудировать тысячи книг. Сокровище, которое мы носим на плечах, остается нераспечатанным. Так зачем оно придано нам? К чему оно предназначено? Природа ведь ничего не делает напрасно. В псалмах Давида, по сути, сказано о том, что в чреве матери записаны свойства зародыша, характер, в каком-то смысле его судьба. Буквальный текст. «Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, а образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни». Информатика породила уверенность, что теперь все мы все помним, все знаем или можем узнать, когда заглянем в интернет. Он и в самом деле начинен бесчисленными сведениями обо всем на свете. Есть, однако, и другая информация. Она о нашем незнании. В интернете ее почти нет. На самом деле она куда обширнее того, что известно человечеству. Наверное, она беспредельна. Полезно было бы в школе рассказывать о нераскрытых тайнах природы, мироздании, избавлять учеников от научного самомнения. Тайна всегда привлекает. Особенно в детстве, юности, тайны природы порождают восторг перед возможностями предстоящей жизни. Суть первородного греха состояла в том, что люди принялись творить сами себя. Написал в своих эфемеизмах Сардоникус. Элегантно этот парадокс коснулся истины, но не задел существа. Оно же в том, что после первородного греха Господь снял с себя обязанность творить людей и возложил это на человека. Тем самым возложил и ответственность за качество людей, за их наклонности и грехи. По-видимому, все же Господу свойственно познание, процесс познания. Он не сумма готовых решений, он мыслит, но на ином уровне, чем человек, видит в ином измерении. Графоман. Некоторое время я служил референтом по прозе в Ленинградском союзе писателей. Это была чистая синекура. Как-то надо было зарабатывать. Поначалу являлся на работу к 11 утра и уходил в 6-7 вечера, чтобы получался полный рабочий день. Но делать было нечего. Я сам пытался придумать себе дело. Приходили графоманы, несли рукописи. Вскоре я убедился, что читать эти огромные папки бумаг, большую часть написанных от руки, бесполезно. Во-первых, никакая это не литература. Во-вторых, все мои советы переделать, улучшить попадают впустую. Графоман верит только похвалам. Они требовали отдать свой роман кому-то из настоящих писателей, чтобы обработали материал как положено. Другие допытывались, как переделать, что надо, чтобы напечатали. Большинство писало из жизни, из своей единственной и неповторимой. В те годы многие хотели рассказать о войне, о блокаде, о том, что они пережили в эвакуации. Сегодня к их рукописям отнеслись бы внимательнее. В то время этот материал был обесценен. Все воевали, все были блокадниками. По мере того, как война уходит в прошлое, образ ее меняется. Никто из нас не знал, что война — это на 4 года. Сейчас, когда мы пишем ее, это невольно сказывается. Нам трудно вернуться в 1942 год. У Горького есть поступки, которые трудно понять.